Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов и 8 минут в Москве. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиж. Пока еще всем добрый день, еще вечер не наступил. «Особое мнение» сегодня представляет писатель и журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте.
Добрый день.
Плюс 7-985-970-45-45. Это я вам напоминаю телефоны для ваших сообщений, в которых могут быть и вопросы, и комментарии, и пожелания, и мнения. Самое интересное я обязательно цитировать буду, но и твиттер-аккаунт «Вызван» тоже не забывайте. Ни неделя у нас не проходит без какой-то темы, связанной с церковью. Вот сегодня стало известно от депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, по его информации, РПЦ в лице Петербургской епархии уже подготовила к властям города запрос, в котором просит передать им Исаакиевский собор.
Чего вдруг?
Ну, как-то вроде бы...
Чем мотивируют, как сказано в том анекдоте?
Непонятно, чем мотивируют, потому что документы еще не обнародовали, по большому счету. Но логика понятна. Собор, церковь. Не для музейных дел собор строили.
Да. Значит, вот тут-то у меня и запятая, как сказано у Достоевского. Значит, во-первых, собор строили без участия церкви. Вот совсем РПЦ там ни при чем. Это был госзаказ, как известно. Да, ну, уже вот. По этому поводу здесь же у вас и разговаривали. Да? Это был госзаказ. Строило государство. Это пункт первый. Пункт второй. Службы там прекрасно идут. И государство не возражает вроде бы против этого. Про что история? Про веру или про бабки? Христу надо, чтобы Гундяеву отошло имущество. Это кому надо и про что эта история? Вот вопрос, который должен нас волновать. Нас, я имею в виду граждан Российской Федерации. И что это такое за тенденция, в которой мы живем и которую наблюдаем? С радостью узнал от господина Швыдкова о том, что часть объектов, которые переданы и кремлевских, московских объектов в пользование, да, их продолжает содержать государство. То есть вот с чего-то я вот со своих налогов, которых не хватает ни на что, на медицину, на больных ни на что не хватает. Все, уж скребем ложечкой по дну, собираем Христа ради на умирающих детей. Да? А вот мы содержим, передавши церкви эти объекты. Эта история, конечно, не про веру. Это не имеет никакого отношения к вере, к христианству, к Христу. Это история про бабки и про стяжательство, которое обуяло отцов наших. Вот и все.
А что, РПЦ бедствует? Ну, то есть только ли в деньгах дело? Ведь на самом деле это еще некое...
Знак, престиж.
Конечно.
Это наступление по всему периметру. Оно продолжается давно уже. Оно началось не вчера. Продолжается давно. Это напоминание, кто хозяин в доме.
А вообще, если рационально посмотреть, вот вы упомянули те данные, по которым часть объектов, которые передавались в собственность церкви, по-прежнему содержатся на балансе государства.
Так и Гундяев у нас на балансе государства. Он с девяткой его охраняет. Он федеральный чиновник, крупный.
А если следить за тем, чтобы церковь обеспечивала содержание?
Кто будет следить?
Ну, не знаю, какие-нибудь профильные органы.
Профильные органы? Откуда у нас...
Откуда у нас... памятников?
Слушайте, а кто у нас вообще контролирует что-нибудь? У нас есть счетная палата, да? Степаш, что мы последний раз замечали на футболе. Про то, как расходуются средства, как, да, среди этого всеобщего распила и разгула, да? Ты что-нибудь слышала про то, чтобы кто-нибудь что-нибудь контролировал?
Ну, мне кажется, внутри-то у них какие-нибудь уж службы-то есть.
Ну, что-нибудь, наверное, есть. Неинтересно про это говорить, потому что мы говорим про задачу, так сказать, мы говорим про ответ, про задачу, ответ, за которую мы знаем. Нету обратной связи, нету инструментов общественного контроля, и отсутствие контроля за церковью, за смычкой церкви и государства, за финансовой частью, это маленькая часть отсутствия контроля за ними. Они рулят как хотят. А Бога это... нет для них, это точно. Вот тут уж точно есть такое выражение русское, кровь Бога нет, да, такое полублатное. Вот Бога нет тут. По крайней мере, он как-то в эти сметы явно не заглядывал. Иначе убил бы всех, к чертовой матери.
А это было бы правильно, если бы церковь, например, проводила какую-то открытую финансовую отчетность для граждан?
Было бы правильно, чтобы церковь занимала свое место для прихожан, для своих прихожан. И не лезла бы ко мне в карман. Вот лично ко мне, например. Да? Было бы уместно, чтобы церковь вела себя скромнее и занимала, да, вот есть твоя паства. вот буддисты занимаются своей паствой, да, чтобы они организовывали верующих своих, а в полном соответствии с, так сказать, со своей религией, верующих, и чтобы не имели отношения, чтобы церковь была отделена любая от государства. Это было бы правильно. А государство, в свою очередь, чтобы общество своими многочисленными контролирующими возможностями, свободной прессой, судом, да, и, собственно, давлением масс народных, как-то следило за тем, чтобы все это было на своих местах.
Но тут же еще и границы того, что такое миссия и где заканчивается зона ответственности, они ведь разные, на самом деле, понимать их можно по-разному, потому что с точки зрения человека, который ведет свою паству через весь парк в Москве, на концерт, приуроченный к дню рождения одной радиостанции, да, он тоже прав. С его точки зрения. Это его миссия.
Послушайте,
он, ему мешает
служить. Оксана,
жизнь,
если я немножечко сойду с ума, вот я родился в один день с Наполеоном, я могу вообразить себя Наполеоном и начать, допустим, что-нибудь там стрелять. Там, выйти, там, выкатить пушку и начать стрелять. Ну, стрелять начать, убивать людей, там что-нибудь еще, да? Наверное, меня все-таки госпитализируют для начала. И то, что я сам считаю себя Наполеоном, как-то мало повлияет, а скорее поспособствует госпитализации. Если дурной протоиерей не видит краев и происходит просто захват, да? Ну, происходит просто налет. Просто бандитский налет. Своих молодчиков, накачанных, ведет и срывает. Да? Значит, этим должны заниматься правоохранительные органы. Если он невменяемый, его надо госпитализировать. Если он вменяемый, его надо судить. Вот и весь разговор. Еще раз, религия здесь ни при чем. Вера ни при чем. Верить, верь, вот иди к себе и верь в свою церковь. Если в эту церковь ворвется Михаил Козырев с группой рок-музыкантов, начнет там крушить образа и кричать, что колокольный звон мешает им их рок-концерту, надо тогда госпитализировать Козырева. Но как раз рок-музыканты знают границы, а эти, они давно врываются, да, на выставки, они ломают носы, так сказать, да, вот уже так сказать, хоругвеносцы и так далее. Они давно потеряли края. Дело не в них. Дело в нас, которые совершенно не способны осознать эту опасность и противостоять. Это очень серьезная опасность. Этот клерикализм, он наступает очень... Конечно, мы еще не на уровне ИГИЛа, да, но мы на пути.
А вы можете себе представить, может быть, как писатель, ситуацию и то, что должно произойти, чтобы, скажем, государство начало церковь одергивать и по имущественным каким-то отношениям, и по поведенческим?
Значит, тут два есть варианта. Один вариант, как всегда, у нас, так сказать, номенклатурный. Государство сделает резкий поворот вдруг, да? Государство каким-то образом, у государства поменяются лексика, да? Да? Они начнут те же самые завтра на 180
градусов. Нам пора сделать перестройку.
Да, 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 да. И тогда, как в прошлый раз. И тогда государство, которое силой волокло своих граждан, так ставило на колени, на горох и секло, да, и государство, которое было славно победоносцевым, да, и прочим мракобесием, завтра вдруг власть меняется, начинают срывать колокола, да, а священников на соловки. Значит, можно так. Это вариант идиотского авторитарного маятника, который сначала улетает сильно направо, потом сильно налево. Мы это проходили. Кому охота, милости просим, я не рекомендую, не советую. Да? Вот по историческому опыту. Второй вариант, извините, европейский, это просто контроль общества. Контроль общества и общество, которое научается договариваться. Договариваться. Читаем классиков европейских, да, классиков, и научаемся договариваться между различными слоями общества.
Вот о том, как договариваться, особенно по вопросам духовности и духовных скреп, мы поговорим буквально через несколько минут. Напоминаю, особое мнение Виктора Шендеровича, плюс 7-985-970-45-45, задавайте вопросы.
Кажется, вы расслабились, отдохнули одну пятницу без нас. Но вы снова тут, 10 июля, с самого утра, с 9 до 11, товарищ Жукова снова в седле. Ну и я, Сергей Бунтман, у стремени. Разворот утренний, в пятницу, с 9 до 11. До встречи.
что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
В эту пятницу тема программы 2015. Регионы в условиях кризиса. Наш гость – профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. 2015 в пятницу после 8 вечера.
Вульгарность. На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать? Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить. Безопасно и надежно.
В эту пятницу тема программы «Доехали». Старые и новые машины. Как справляться со всеми? «Доехали» в пятницу после 23 часов. Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:20, программа «Особое мнение». «Особое мнение», напоминаю, сегодня представляет Виктор Шендерович, писатель и журналист. Плюс 7-985-970-45-45. Некоторые из ваших вопросов я уже так себе в карман отложила. Но сначала с духовными скрепами давайте все-таки закончим и с общественным консенсусом. Мэр Москвы сегодня Сергей Собянин в эфире радиостанции «Говорит Москва» комментировал историю с памятником, которому все никак места не найдут в Москве, памятник князю Владимиру. Говорит, что нужно, чтобы москвичи, на самом деле, определялись с этим вопросом и планируют даже в ближайшем время в активном гражданине такой опрос устроить. Но что касается мнения...
По поводу чего?
По поводу места установки.
Места установки. А по поводу того, кому?
Нет, по поводу того, кому.
Это решено.
Тут все решено. Тут
москвичи...
уже, знаете, в комиссии говорили по моментальному искусству, что, несмотря на все сроки, 4 ноября он будет стоять. Все будет в срок. Что касается самого Сергея Собянина, то ему как раз нравится вариант с местом у Боровицких ворот. Говорит, мне кажется, все-таки наиболее интересное место это в этом месте полузапущенная площадка, которую можно было бы благоустроить.
Вы знаете, у меня есть пара друзей, так сказать, из художников таких современных, вот концептуалистов. Я думаю, что самое смысловое, вот самая осмысленная точка установки, это прямо на мавзолее, это кто-то предложил, нарисовал даже, вот прямо на мавзолее его поставить, зафигачить, и будет очень точно. Просто одно на другом, вот так стоит оно, символизируя нашу бессмысленную вертикаль, абсолютно лишенную идеологии, ведь идеологии нет в стране. Да, днем с огнем мы ищем национальную идею, так и не нашли. Нет никакой национальной идеи. Россия встает с коленей. В каком направлении? Не я. Ну, встаем и встаем себе.
Ну хорошо, конечно. Сначала встать.
Ну, не на карачках.
Потом уже с направлением.
Да. Про это был замечательный анекдот, что Запад пытался поставить Россию на колени, но она продолжала лежать. Да? Нам еще на карачке встать надо. Мы пока лицом вниз. Ну, да ладно. Так вот, на мавзолее это по смыслу самый точный образ. Вот это бессмысленно, лишь бы зафигачить какую-то вертикаль. Вот это вот 15 метров, да, пускай еще где-нибудь стоит. И мы выбираем место ему. Почему ему? Все религии равны, я понимаю, но некоторые равнее, понимаю. Покойный был ненасытен в блуде, как свидетельствуют нам летописи. Был довольно неприятный тип, если не сказать мерзкий. Ну, да, ввел христианство, за это ему низкий поклон от нас от всех. Но вообще так вот снаружи от этого как-то не способствовал семейным ценностям, ну, совсем.
Ну, там, знаете, такие времена были. Сложно оценивать их с точки зрения современных порядков.
Тем не менее. Все это что-то символизирует. Что тут? Какой символ? Христианство? У нас Иран? У нас появилась одна государственная религия? Или есть какие-нибудь другие? В истории России были разные государи, разные запомнившиеся. Был государь, который даровал свободу. У нас в честь этого нет никакого праздника, в честь дня, когда была дарована свобода, царский манифест. А Верченко считал это главным днем. Тем днем, помните, вот фокус великого немого, стой, Митька, руки вырвал. Вот здесь, вот отсюда, вот когда была дарована свобода. У нас был другой, значит, который отменил крепостное право. Да, тоже. Значит, почему этот становится символом? Куда мы идем? Что это символизирует? Французский национальный праздник символизирует день, когда они уничтожили тюрьму. Пусть там даже было немного народа, пусть даже там и так далее. Но, тем не менее, это символ. Все понимают силу символа и того, что в нем внутри. Это праздник свободы. Это день, когда срыли тюрьму. Понятно, что празднуют. Чем мы празднуем 4 ноября? Какое отношение к этому дню имеет этот ненасытный во блуде, да, обуянный? Что? Про что речь? Нет никакой идеологии. Мы вот так вот лицом
разве
вниз...
А это разве не оно как раз?
Нет. Никакой цельной идеологии нет. Блукание идет. Блукание. Единственное вот слово, да, символ. Единственное, что имеет некоторые... Вот Дзержинский, да, понимаю. Приветствую. Памятник Дзержинскому на Лубянской площади, как окончательное признание того, что мы вернулись к мерзким авторитарным временам, и чтобы от нас всех шарахались. Убрать еще всех либералов, черт возьми, довыгонять, чтобы все последние приличные люди уезжали, поставить на радость оставшимся, поставить Железного Феликса. Нет проблем. Понимаю смысл этого. Жить не хочу в такой стране. Но смысл, понимаю, это цельный смысл. Ребята, говорим мы, у нас Лубянка главная. Понимаю, отлично. Спасибо, что предупредили.
Подождите, ну а тут, ребята, у нас православие главное. Так все же, как кажется, что логично. Ну, как раз то, о чем мы говорили в начале эфира,
значит,
нет?
Ну, хорошо. Значит, мы договариваемся о том, значит, надо Конституцию переписать. Ну, надо, ну потому что иначе шизофрения получается. Давайте переписывать Конституцию. Тогда отлично. Вот есть Иран, есть еще какие-то государства. Саудовская Аравия есть прекрасное государство. С официальной религией. Да? За вероотступничество, отсечение головы. Прекрасно можно практиковать. Ну, с учетом национальных традиций, можно удавку, например, сделать вместо отсечения головы. Но как-то продвигаться в этом направлении последовательно. Перепишите Конституцию, предупредите оставшихся, что здесь не будет Ландау, Толстого, Менделеева, никого не будет. Науки не будет, литературы, искусства, Рахмань, никого не будет. Будут эти попы, будут попы со всеми вытекающими последствиями. Будет Саудовская Аравия только похолоднее.
Но, между прочим, зато правила игры понятны.
Правила игры понятны. Я и говорю,
странно.
Я приветствую...
Университет там приглашает какого-нибудь американского, например, что? Инвестора вести...
Какой американский? Какой Сколково, какой американский инвестор, да? Тогда еще раз говорю. Хотя, впрочем, Мюллер из известного фильма говорил, что ясность одна из форм полного тумана. Но все-таки давайте внесем ясность. И тогда полегчает сразу всем. Потому что сейчас подташнивает. Подташнивает именно от этой селедки с мармеладом. Ребят, я не могу есть селедку с мармеладом. Вы как-то меня сориентируете. Что мы даем? Что у нас сегодня на второе?
Хорошо, а как в этой системе ценностей современных тогда поступать с предложениями о переименованиях? Это все из того же интервью Сергея Собянина, где он сказал, что, в общем, власти готовы переименовать Войковскую в ответ на просьбы некоторых общественных организаций.
Переименовать Войковскую надо. Но надо тогда сначала похоронить Ленина. Ну как же при непохороненном Ленине, чем виноват тот убийца, если этот, этот лежит на главной площади? И вокруг него еще скопище убийц. Там, кладбище, половину, так сказать, убийц. Ну не половину, треть я так точно не считал.
Ну знаете.
Убийца на убийце лежит.
Может быть, вам тогда еще и в паспортах части граждан место рождения СССР замазать, что ли?
Нет, место рождения СССР в моем случае это исторический факт. Ну, я родился в этой стране СССР, мало ли кто. А Генрих Бёль родился на, там, сказать, ну, а кто-то родился в фашистской Генрих Бёль раньше, а кто-то родился в фашистской Германии, в Третьем Рейхе кто-то родился. И что? Это исторический факт. Не будем заморачиваться этим. А вот тем, что мы будем объяснять детям, которые рождаются с пустенькими головками, что им мы кладем в эти головки? Они где родились? Они в каком государстве родились? С какой идеологией? Мы живем в городе, где есть проспект Андропова и проспект Сахарова. Это шизофрения. Это тяжелая шизофрения. Плоды которой мы кушаем. Этого не может быть. Надо что-то одно убрать. Если вы убираете проспект Андропова, да, кончается разговор о памятнике Дзержинскому, закапываем, наконец, Ленина, да, выкапываем Сталина. И каким-то образом, ну, переносим его куда-то, где кто-то, может, захочет, в горе, на родине можно похоронить, да, и так далее. И говорим, это преступники, это преступный режим, да. Отдельная тема про Лубянку. Что это такое за институт? Чем он отличился перед русским народом, российским народом? Ну, перед русским тоже, вовсю, по полной программе, да, и так далее. Дальше небольшая иллюстрация. Тяжелый период, тяжелый, мучительный период, но после этого есть шанс, что мы начинаем выходить из своего прошлого. Нас должно стошнить этим. Мы пока что это бацилла внутри, и нам не дают положить два пальца в рот. Ну, никак. Мы мучаемся. Нас, значит, мутит. Мутит. Тяжело. И так долго продолжаться, исторически долго не может. Мы уже не можем... Век уже скоро прошел. Мы никак не можем выйти из своего 20 века. Мы все мучаемся. Нас мутит. Мы сейчас наблюдаем вот эти мучения нездорового, отравленного организма.
Виктор Шендерович, его особое мнение. Вернемся через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:34. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиш. «Особое мнение», напоминаю, я представляю сегодня Виктор Шендерович, писатель и журналист. Ваши вопросы приходят на номер +7 985 970 45 45. Вот только что слушатели наши и зрители, возможно, знают эту новость. Генпрокуратура уведомила защиту Надежды Савченко официально о том, что рассмотрение дела будет в Донецком городском суде Ростовской области. Ну, несмотря на то, что защита просила о том, чтобы процесс все-таки проходил в Москве, чтобы и журналисты могли его освещать.
Зачем
и
же?
Сама защита нормально готовится.
Зачем же власти нужно, чтобы журналисты могли это нормально освещать?
Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем они перестраховываются в этой логике. Потому что если мы выйдем на улицу и спросим у среднестатистического прохожего, кто такая Надежда Савченко, он вспомнит по пресс-релизу официального представителя Следственного комитета. А вовсе
я понимаю,
нет.
Но вот он, значит, они, на воре шапка горит, конечно. Они прячут это дело. Они понимают, что оно не просто шито белыми нитками, а что это дело сплошное преступление со стороны российского государства. Это ряд тяжелых преступлений российского государства, начиная с похищения гражданки Украины, да, на территории государства Украина. Там все сплошное уголовщина государства российского. Когда они это делали, у них была некоторая эйфория, да, и государство не просто не пресекло эту самодеятельность радостную, да, вскормленных сепаратистов и своих военных, а заложника взяли, отлично, волоки сюда. Да, будем торговаться. Но теперь действительно я подозреваю, что не очень понимают, куда деваться с этим. Отпускать Савченко теперь, это значит признаться в своем поражении публично. Дальше продолжать там, замучить ее насмерть, ну какие варианты? Ну можем, это мы можем. Правом там не пахнет, его суда не будет. Какой может быть суд здесь? Они все должны просто застрелиться, убиться об стену. Они все, начиная с Путина, который символизирует это государство. В случае Савченко, да, это кромешный государственный позор, тяжелый. Поэтому они понимают, что эта шапка горит, поэтому они будут это прятать, они будут уволакивать это в Донбасс, они будут создавать, нагонять туда, разумеется, там, всякого ужаса, нагонять лжи. Посмотрим, что они будут делать. Ну, адвокат очень точно сформулировал, выиграть этот суд нельзя. Если за это время, кто, так сказать, не изменится власть в России, то выиграть этот суд невозможно. Но можно его дискредитировать на будущее. Конечно, он будет дискредитирован, этот суд.
Перед кем? Давайте вспомним, как болотный процесс проходил. По некоторым...
Нет, в данном случае это международная история. Здесь, да, ну, Узбекистан и Узбекистан. Да? Какое может быть правосудие в Узбекистане? Вот такое. Болотное – это внутреннее дело. Здесь мы имеем дело с, да, с депутатом, если я не ошибаюсь, уже Европарламент или... Да? Это международное дело, и все прекрасно понимают разницу. И на воре шапка горит, сильно полыхает. Поэтому они это прячут.
Ну, давайте будем честными. В этом смысле какого-то имиджевых проблем Надежда Савченко не самая большая проблема Российской Федерации. Тут трибунал вообще намечается по Боингу.
Да, ну тут... Нет, ну, я... Тут не знаешь, о чем даже говорить. Потому что можно говорить отдельно о Савченко, трибунале, том, сём, пятом, десятом. А можно попробовать отъехать, повторяю, на общий план, как киношники говорят, да, и посмотреть эту ситуацию общим планом. И мы видим, что, в общем, не хочется в этой ситуации быть Владимиром Путиным. Но вот как-то совсем. Вот не хочется. Вот я бы не согласился махнуться баш на баш. Вот ей-богу. Ситуация безвыигрышная совершенно. Потому что ситуация дальше, штопор закручивается, выхода ему наружу нет, у него нет другой игры для выигрыша, хотя бы временного выигрыша, кроме вот этой мутной воды, в которую он вогнал и себя, и Россию, кроме войны, кроме темы Украины, противостояния Западу, вот всей этой, так сказать, грязной мутной волны, у него нет другой игры. Как только, если мы сейчас представим себе, что просто щелчком, да, волшебного пальца, да, исчезли из новостей темы Украины и противостояния, значит, Гейропы, да, Запада, Америки, которые жаждут нашей погибели. Вот вдруг исчезла эта тема. И наши новости превратились, стали новостями, как во всем мире, вот в Бельгии, там, да, где угодно. Люди рассказывают о своих делах. Из чего будут состоять эти новости? Из обрушения экономики, из, так сказать, просто, ну, вот такого.
Но мы с вами живем в реальности, да?
Так и вот.
Невозможно думать, чтобы было, если бы матросы в Смольный не вошли.
Нет, Оксана, я вот о чем говорю. Это рукотворная реальность. Единственная реальность, в которой Путин может рассчитывать на вот ловить рыбку в этой мутной воде и оставаться, собственно, лидером нации, чтобы его не гнали тряпками, да, по избе, да? Это единственный шанс поддерживать этот гной на Украине, поддерживать пиаровскую войну с Западом, да, это его единственный шанс. Трибунал, значит, надо либо сдаться, либо отдать Стрелкову и самому сдаться и извиниться, и тогда ты проигравший здесь. Либо дальше играть, и мы видим, что выбран именно этот второй путь, дальше продолжать закручивать этот штопор. Да, осажденная крепость, все против нас, мы заранее подвергаем, так сказать, мы не признаем решение этого трибунала. Это значит, что никаких инвестиций, это значит, что через полгода, когда будет примерно решение там, ну, трибунал, медленно будет вся эта история разворачиваться, как раз ко времени, когда это достигнет пика, экономика совсем будет ползти на брюхе, взять денег уже неоткуда, перекредитоваться неоткуда. Вот представь себе, вот ты Путин, твои действия. Ты все это понимаешь на самом деле. Потому что дурак дурак, а мыло не ест, как сказано в русской пословице. Ты все это понимаешь и про экономику, и про свои перспективы. А кто ты, если ты не лидер русского мира, который противостоит растленной Европе и миру? Если ты не вот этот самый наследник Владимира, который несет истинного Христа? Если всю эту пыль, так сказать, стереть, эту паутину тряпочкой мокрой смахнуть, то ты кто? То ты человек, захвативший власть в 2012 году, разгромивший физически оппозицию, посадивший оппозицию, подмявший под себя суд, все твои друзья в списке Forbes, и нет ни одной тяжелой статьи Уголовного кодекса, по которой тебя нельзя судить. Тогда ты кто? Что тебе там делать? Да? Тогда тебя начинают гонять через какое-то время, ну, не рыжие кудри, как сказано у Ильфа Петрова, а плешь. Примелькается, и таки наведут глаза на резкость, и начнут гонять через какое-то время. А экономика уже ползает на брюхе. Да, еще есть Чубайс Греф. У нас еще есть, да, как сказано у Экзюпери, надо беречь старую крысу, она у нас одна. Еще демократы будут виноваты в том, что рухнула экономика. Ну, не Сечин же с Якуниным, не кооператив же
озеро. Вообще, в том, что рухнула экономика, как мы знаем, виноват, разумеется, Запад.
Нет, нет, но из наших еще есть пятая колонна. Греф, Набиуллина еще есть про запас, да? Потом должен... Задница наступит поэтапно. Сначала, то есть она, мы в процессе уже, конечно, захождения в эти...
А как будет наступать вот она самая?
Она самая через приход истинных патриотов в экономику. Ну, как Глазьев. Когда все упадет, и виноваты будут, конечно, либералы, ну, кто же, ну, Греф, Набиуллина, кто там еще есть, про запас, да? И тогда придут истинные патриоты в экономику, и вот тогда будет настоящая задница, конечно. И только после этого что-то, может быть, мы достигнем какого-то дна, от которого, видимо, сможем оттолкнуться. В любом случае, следующая перемена не будет либеральной, это все уже понимают. Не случайно этим уже пугают, да, что берегите Путина, дальше будет еще хуже. Конечно, будет хуже. Потому что, когда это все рухнет, то на развалины придут, разумеется, популисты. Кто преуспеет больше, правые или левые, придут фашисты или леваки, ну, так сказать, что совой об пенек, что пеньком об сову, все равно сове не жить, как говорится, да? Это уже второй вопрос. Но никаких либералов уже не будет.
Вот что касается экономической попы и оппозиции, которую разгромили. Сегодня писала независимая газета о планах провести осенью, предположительно пока в сентябре, акцию по последним законодательным инициативам нашей прекрасной Государственной Думы о расширении различных полномочий силовиков и всеновцев, и полиции. И вот тот факт, что полицейский получит право стрелять на улице, конечно, от него, мягко говоря, нехорошо. Но почему нет экономической повестки сейчас в акциях вообще? Никто не выходит, не говорит, почему мне сократили зарплату, почему я плачу больше за ЖКХ.
Оксана, прости, я довольно настойчив в этой гиперболе, да? Но в 40-м году на улице Берлина бессмысленно выходить с какой-нибудь частной повесткой. Есть преступный режим, который ведет войну, который угрожает уже миру, узурпировавший власть, устроивший, так сказать, подавивший оппозицию, подмявший под себя, да, надо убирать эту преступную власть. Это повестка. Этих сил сегодня у нас нет. Это очевидно. Организации такой, да, нету. Мы не дезорганизованы сами и маргинализированы. И пока мы с тобой разговариваем, еще сотни людей уезжают. И вот за неделю 5 знаковых имен, так сказать, журналистики, уезжают.
Чуть побольше, там с начала лета, но да.
Да, уезжают, уезжают, уезжают. Образованные люди, экономисты, журналисты уезжают из страны, кровотечение из страны. Да? Значит, мы не можем это... Сегодня выходить по процентам там налогов или по ЖКХ и так далее, ну, можно выйти.
Речь идет о том... Нет, вопрос ведь не в организации.
Речь идет о том, что надо возвращать демократический способ управления страной. Надо возвращать выборы, надо возвращать дискуссию нормальную, общественный диалог. Это все ария попугая, мы это все говорим там десятилетия уже напролет. Выходить по отдельным повесткам, ну да, можно. И что? Ну, вышли, прошлись, даже нам дадут пройтись. И что? Дальше. Механизм какой? Они приняли преступный закон, они дали возможность стрелять полиции по мне, например, и по тебе. Да? У нас есть возможность каким-то образом этого избежать. Пока только уехав. Никакой другой возможности.
Ну, условному Василию Ивановичу из небольшого городка, где-нибудь в Свердловской области, ему до возвращения демократических ценностей не очень много дела. Но
а вот поэтому
сокращению
в этом и проблема, что вот в этом и проблема, что он не понимает связи, в отличие от рядового жителя Бельгии, он не понимает связи между демократическими механизмами и своей безопасностью, уровнем жизни, качеством жизни. Да? Он этого не понимает связи.
Ну,
как аборигены, аборигены там, австралийские, не понимали связи между половым актом и деторождением, там откопали какое-то племя.
Мне кажется, вы очень плохо думаете о Василии Петровиче.
Я адекватно думаю о Василии Петровиче, иначе Василий Петрович погнал бы Владимира Владимировича поганой метлой давно. Но он в восторге, по большей части, от Владимира Владимировича. Ему кажется, что Владимир Владимирович добавляет ему самоуважение. При том, что он уже ползает на брюхе, в смысле экономическом, а будет ползать совсем на карачках. Значит, нет этой связи. Повторяю, аборигены австралийские. Вот мы сейчас такие аборигены. Связи между половым актом и деторождением не видим. Связи между отсутствием демократических механизмов и тем, что мы ползаем на брюхе, не видим. пока не будет совсем плохо. Тогда, к сожалению, смотри, пункт первый, будет не либеральные перемены, а...
Возникнут вопросы, да, к мироустройству.
А мы знаем, как Россия решает вопросы пугачевским способом. Ну, так далее.
Хотелось бы как-нибудь по миролюбивее.
Хотелось бы по миролюбивее, но вот я щебечу тут в эфире десятилетия напролет, чтобы как-то миролюбивее. Пока не получается.
Ну, мы будем надеяться. Особое мнение Виктора Шендеровича. Спасибо вам большое.
Счастливо.